Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение второго послания к Коринфянам. Сегодня нам предстоит говорить о третьей главе этого послания. В конце предыдущей главы апостол писал о триумфе служения любого человека во Христе. В этой главе он продолжает разговор о служении. Однако он касается вопроса признания авторитета этого служения. Давайте прочтем первый стих. «Неужели нам снова знакомиться с вами? Неужели нужны для нас, как для некоторых, одобрительные письма к вам или от вас?» Здесь Павел задает вопрос. «Неужели я должен представлять вам рекомендательные письма от того, кто послал меня? Неужели мне нужно представлять рекомендации от самого Бога, свидетельствующие, что я его служитель?» В следующих двух стихах апостол сам отвечает на свой вопрос отрицательно и даже приводит нам причину. «Вы, наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками, вы показываете собою, что вы — письмо Христово, через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца». Доказательством эффективности любого служения является то, насколько Бог одобряет это служение. Однако Бог не дает нам рекомендательных писем. Истинным доказательством являются письма, написанные на плотяных скрижалях сердец. Нередко ко мне обращаются люди, которые пришли ко Христу благодаря нашему радиослужению. Несколько лет назад мне довелось лично встретиться с одной такой семейной парой. Если бы в результате всей моей работы никто, кроме них, не обратился бы к Богу, я все равно не считал бы затраченные усилия напрасными. Эти люди слушали наши передачи в течение 3 месяцев, после чего они всей семьей приняли решение в пользу Иисуса. Я могу утверждать, что эти люди являются моим рекомендательным письмом от Бога. И я с гордостью говорю, что такие письма у меня есть во многих городах моей страны. Читаем 4 стих. «Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа». Этот стих вселяет большую уверенность в меня. Я знаю, что Библия — это Слово Бога. Когда я учился в семинарии, я верил, что Писание является Словом Божьим, полагая, что с помощью доводов логики и разума можно доказать это. Однако сегодня я уже не нуждаюсь в подобных интеллектуальных подтверждениях. Для меня этот этап остался в прошлом. Сегодня для меня все очень просто. Доказательством Слова Божьего является то, что оно делает. Есть поговорка, что лучшим доказательством вкуса яблока является наш аппетит. А Бог выражает это в 9 стихе 33-го псалма следующим образом. «Вкусите и увидите, как благ Господь». И этого наш Господь хочет от каждого из нас. Читаем 5 стих. «Не потому, чтобы мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога». Не раз на страницах этого послания мы слышим о слабости апостола Павла, хотя в 10 стихе 12 главы он пишет: «Ибо когда я немощен, тогда силен». Бог не ищет чего-то великого. Если бы он стремился к чему-то великому, он бы не смог использовать нас с вами. Бог избирает немощное и незначительное этого мира для того, чтобы достичь своих целей. И все наши достижения и успехи даются нам от Него. Читаем 6 стих. «Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит». Итак, мы являемся служителями Нового Завета, хотя правильнее было бы сказать «нового соглашения». Позднее мы с вами увидим контраст между Старым Соглашением, то есть Ветхим Заветом, и Новым Соглашением, Новым Заветом. Этот контраст проявляется в нескольких аспектах. Ветхий Завет, а в особенности закон Ветхого Завета, нес людям смерть. Буква закона осуждает, ибо закон гласит, что все люди являются грешниками. То, что было написано на каменных скрижалях Завета, являлось смертным приговором человеку. Закон Моисея никогда не давал людям жизни. Именно на этот контраст и указывает здесь апостол Павел. Буква закона несет в себе смерть. Довольно часто я спрашивал своих прихожан, смогут ли они назвать мне человека, который был бы спасен по закону. Знаете ли, друзья мои, что даже Моисей, тот самый Моисей, кто дал детям Израиля закон, не смог обрести спасение по этому закону. Дело в том, что Моисей был убийцей. Также и царь Давид, которого Библия называет человеком по сердцу Бога, был виновен в нарушении закона. Друзья мои, вы не сможете быть спасены посредством закона. Закон осуждает и убивает нас. Стихи с 7 по 9. «Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы лица его приходящей, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? Ибо если служение осуждения славно, то тем паче изобилует славою служение оправдания». Слова о смертоносных буквах, начертанных на камнях, относятся к 10 заповедям, написанным на скрижалях Завета. Ветхий Завет и закон были служением смерти. И тем не менее, это служение было исполнено славы. Это была воля Бога, а Его воля всегда несет славу, несмотря на то, что слава эта осуждает нас. В самом законе нет ничего плохого. Проблема кроется в нас с вами. Закон лишь показывает, что я являюсь грешником. И если Ветхий Завет был славен, насколько более славным является Новый Завет? Служение оправдания в 9 стихе — это та праведность, которую мы имеем в Иисусе Христе. Читаем далее стихи 10 и 11. «То прославленное даже не оказывается славным с сей стороны по причине преимущественной силы последующего. Ибо если приходящее славно, тем более славно пребывающее». Если закон, то есть нечто приходящее, был славен, то насколько более славным является то, что мы имеем сегодня? То есть новое соглашение, Новый Завет. Здесь Павел проводит контраст между установлением закона Моисея и временем благодати, в котором живем все мы. Стихи 12 и 13. «Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением, а не так, как Моисей, который полагал покрывало на лицо свое, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец приходящего». Чтобы правильно понять эти строки, нужно сказать, что закон давался народу Израиля два раза. Когда Моисей в первый раз поднялся на гору Синай, Бог дал ему каменные скрижали, на которых им, собственноручно, были написаны заповеди закона. Это был закон, по которому предстояло жить всем израильтянам. Причем не только жить, но и получать спасение, если бы им, конечно, удалось соблюсти этот закон, чего, однако, никому никогда не удавалось. А также дети Израиля подлежали суду этого закона. И пока Моисей был с Богом, дети Израиля нарушили самую первую из Божьих заповедей, которая гласит: «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим», а также «Не делай себе кумира и никакого изображения». Закон Моисея был очень суров. Даже сам Моисей признавал, что он в страхе и трепете. Закон требовал, чтобы виновный заплатил глазом за глаз и зубом за зуб. Это была абсолютная внутренняя праведность и святость. То, что человек заслуживал по этому закону, он должен был получить в качестве воздаяния. Однако Бог еще не успел дать людям закон, как они уже нарушили его. Когда Моисей спустился с горы, он увидел, что израильтяне нарушают первые две заповеди. И он не решился принести скрижали завета в стан своего народа. Если бы он сделал это, весь народ в тот же миг был бы стерт с лица земли. В тот же миг они получили бы немедленное осуждение, потому что нарушение заповеди закона требовало немедленной смерти. Именно поэтому Моисей разбил скрижали. Позднее он вновь поднялся на гору Синай к Богу. Моисей понимал, что Израиль должен быть уничтожен за свой грех, но тем не менее он просил Небесного Отца о милосердии, и Бог предоставил этому народу еще один шанс, когда во второй раз дал Моисею скрижали закона. В тот момент Моисей уже понимал, что Бог смягчает свой закон благодатью и милостью. В самом центре системы закона была скиния и система жертвоприношений, которая являлась основанием для прихода людей к Богу. Суть этой системы состояла в том, что без пролития крови не бывает прощения. При этом мы знаем, что святость является необходимым условием прихода человека к Небесному Отцу. Каким же образом человек может прийти в Божье присутствие? Очень просто. Бог должен сам открыть для нас путь. Что Он и сделал. Это было поистине славное откровение, поэтому неудивительно, что лицо Моисея так сияло. Когда Моисей спускался с горы во второй раз, он нес новые скрижали завета, которые являлись служением осуждения и смерти, и требовали от человека праведности, той праведности, которой человек был не в силах добиться самостоятельно. Однако наряду с этим существовала система жертвоприношений, которая проявляла Божью благодать. Это была благодать, воплотившаяся в смерти и воскресении Христа. Эту самую праведность обрел апостол Павел, который сам был некогда человеком закона, фарисеем из фарисеев. Однако и он пришел к выводу, который мы читаем в послании к Филиппийцам в 3 главе в 9 стихе. «И найтись в нем не со своею праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». Закон славен. Он дал человеку путь спасения, однако человек был слишком слаб, чтобы самостоятельно исполнять требования закона. Это был славный путь жизни, который был угоден Богу. Однако для человека он стал служением осуждения, потому что человек уже находился в состоянии погибели. Однако слава Божьей благодати исполнилась во Христе и явилась служением благодати. В другом месте Писания оно называется «славным благовестием блаженного Бога». Слово «блаженный» означает «счастливый». Блаженный Бог — это счастливый Бог. Что же делает Бога счастливым? Бога делает счастливым то, что Он любит человека и протягивает ему свою милость. Он хочет спасти человека. В книге пророка Михея, в 7 главе, в 18 стихе, мы читаем: «Кто Бог, как Ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступление остатку наследия Твоего? Не вечно гневается Он, потому что любит миловать». Потому что Богу не хочется, чтобы кто-то из рода человеческого погиб. Обращаясь к пророку Иезекиилю, Бог сказал: «Скажи им: живу я, говорит Господь Бог, не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших. Для чего умирать вам, дом Израилев?» Мы читаем эти строки в книге пророка Иезекииля в 33 главе в 11 стихе. Бог желает спасти людей, и спасение человека делает его счастливым. Поэтому мы с вами имеем счастливого Бога. Когда Моисей спустился с горы во второй раз, в его сердце царила радость, а лицо его сияло. Ибо Израиль получил еще один шанс посредством введенной Богом системы жертвоприношений. Но покрывало, которое закрывало лицо Моисея, предназначалось вовсе не для того, чтобы скрыть это от людей. Покрывало было нужно потому, что эта слава начала увядать. Далее мы читаем 14 стих. «Но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. Их умы ослеплены и по сей день. Покрывало, которое закрывало лицо Моисея, как бы застилает умы Божьего народа. Это покрывало ослепляет их, ибо они не в силах увидеть, что Христос является концом закона для праведности. Они не видят, что Он является исполнением всего закона. Слепота по-прежнему не дает этим людям увидеть свет. Когда мы будем изучать следующую главу, мы узнаем, что Бог века сего ослепил разум людей, которые не желают верить. И мы с вами увидим, почему это так. Читаем 15 стих. «До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их». Когда такие люди читают закон Ветхого Завета, они искренне верят, что смогут соблюсти его. Однако, читая Ветхий Завет, мы не находим там той уверенности, которую мы могли бы рассчитывать увидеть в сердцах и умах Божьих людей. Мы знаем, что Давид задавал некоторые вопросы на этот счет, а Иов пребывал в полной растерянности. Однако сегодня, в одни благодати, в которой живем мы с вами, даже самые слабые святые, которые доверяются Иисусу Христу, имеют непреложную уверенность в своем совершенном примирении с Богом. Стихи 16 и 17. «Но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода». Здесь говорится о сердце человека. Когда сердце человека обращается к Господу Иисусу Христу, покрывало снимается. Все проблемы человека происходят из-за проблем с его сердцем. Он ослеплен грехом, который существует в его жизни. Но когда этот человек готов отвернуться от греха в своей жизни и принять Господа Иисуса Христа как своего Спасителя, это покрывало снимается. Только Божий Дух в состоянии снять это покрывало, и помочь нам увидеть, что Христос является нашим Спасителем. Никто, кроме Духа Божьего, не в состоянии этого сделать. Заметьте, что здесь Павел пишет то же самое, что мы читаем в книге Деяний в 10 главе, в 43 стихе, когда Симон Петр говорит: «О нем все пророки свидетельствуют, что всякий, верующий в него, получит прощение грехов именем его». Друзья мои, если вы не видите Господа Иисуса Христа в Ветхом Завете, Дух Божий не является вашим наставником, потому что одна из задач Божьего Духа — это явить людям Христа. Дух Божий приводит нас к свободе, Он избавляет нас от закона и ведет ко Христу. И когда Он делает это, происходит то, что описано в 18 стихе. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа». Это замечательный отрывок Писания. Павел говорит о покрывале, которое ослепляет сердце человека, а затем, когда мы обращаемся ко Христу, это покрывало снимается, после чего мы, верующие, уже видим Господа Иисуса Христа. Однако, даже будучи верующими, мы бываем нередко ослеплены, если в нашей жизни есть какой-то грех. Но когда мы исповедуем этот грех, мы восстанавливаем наше общение с Ним и можем беспрепятственно смотреть на Него. Мне вспоминается один рассказ, который я прочел много лет назад. Рассказ этот называется «Историей о каменном лице». В одной деревне жил мальчик. Среди жителей этой деревни существовала легенда, которая была связана с большой скалой, располагавшейся поблизости. Эту скалу называли «большим каменным лицом». Легенда гласила, что однажды в эту деревню придет некто, лицо которого будет, как две капли воды, похоже на каменное лицо на скале. Этот человек совершит великие дела и будет великим благословением для всех людей. Эта легенда произвела сильное впечатление на ребенка. Всю свою жизнь он при каждом удобном случае старался посмотреть на каменное лицо, мечтая, что однажды в их деревне появится такой человек. Шли годы, мальчик вырос, превратился во взрослого мужчину, затем в старика, и однажды, когда он, будучи стариком, ковылял по дороге, кто-то, увидев его, закричал: он здесь, человек, похожий на каменное лицо, здесь!» А все дело было в том, что этот человек так долго смотрел на каменное лицо на скале, что оно запечатлилось и на его собственном лице. Конечно, это вымышленная история, но в ней есть доля правды. Если мы хотим быть похожи на Христа, мы должны смотреть на Иисуса. Я надеюсь, что вы тоже испытываете эту потребность видеть Иисуса Христа на страницах Библии, чтобы каждый мог быть похожим на Него. Давайте все будем стремиться к этому. И на этом я заканчиваю свою передачу. Всего вам доброго, до новых встреч!